получили пробоины. От последствий шторма погибли люди, к сожалению. Кораблекрушение привели к тому, что в воду попало около 2000 тонн нефтепродуктов и более 4000 тонн серы. От разлива топлива пострадали тысячи птиц, морская фауна и флора. Вот эти проблемы мы будем обсуждать с экспертами сегодняшней программы. Они оба в прямом эфире. Это координатор энергетического проекта экологической организации «Greenpeace Россия» Владимир Чупров и координатор морских проектов Всемирного фонда защиты дикой природы Василий Спиридонов. Господа, добрый вечер. Спасибо вам за согласие принять участие в нашей программе. Слушатели могут позвонить к нам в студию прямо сейчас по многоканальному телефону 8 800 200 ровно 2212. Звонок со стационарного телефона бесплатный для всех жителей России 8 800 200 ровно 2212. Я пока начну беседу с экспертами. Ну, наверное, Владимир Чупров, вы работали неделю почти на побережье морей двух. Это очень ужасно все, что там произошло.
Действительно, добрый вечер, Андрей. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Добрый вечер, Василий. Действительно, визуально это впечатляет, потому что это свыше 20 километров берега, который замазученный, и нефтепродукты, в которых фактически находятся погибающие птицы или погибшие птицы. Это, конечно же, ну, скажем так, то, что психологически это воздействует очень сильно. Выглядит это, конечно, очень страшно.
Василий Спиридонов, вы тоже недавно вернулись с юга России, видимо, были на украинской территории. Ну вот по телевизору показывают, спасатели ходят там в специальной одежде, этих несчастных птиц вытаскивают из мазута и как-то лопатами пытаются собрать этот мазут или нефтепродукты. Вот так вот вручную все это убирают или есть какие-то более современные способы?
Да, в основном идет уборка вручную. Вот, и дело в том, что то, что убирают, это... В сущности, уже смесь мазута с песком. Дело в том, что вообще эти выбросы, при том, что, насколько можно судить, ими покрыта значительная часть косы Чушка, вот, и остров Тузла, украинский, вот, часть побережья Крымского, Керченского полуострова. Вот эти выбросы все-таки очень пятнистые. Вот это мазут распределяется такими пятнами, да, и использование техники, у меня такое ощущение, что оно здесь даже не очень эффективно. То есть лопатами можно сделать действительно больше.
Там работают круглосуточно?
Ну, практически нет, ну, естественно, ночью не работают, вот, но да, в общем, там постоянно задействованы люди на уборке. И с украинской стороны, и с российской.
Спасибо большое, Greenpeace. Владимир Чупров, вы в основном занимаетесь, ваша специализация, насколько я понимаю, это энергетические проекты. Вот, собственно говоря, сколько там этой нефти, мазута и что с ней происходит в воде? И можно ли это вообще все очистить?
Естественно, до конца очистить не удастся. Во-первых, нужно сказать, что в этой ситуации всем очень повезло, что это не нефть, а именно нефтепродукты, это топочный мазут. То есть это тяжелые фракции нефти, которые большей частью оказались на дне. Часть этого мазута все-таки была выброшена на берег. Какая часть, сказать, очень сложно. Думаю, что никто не сможет оценить, сколько. По опыту, который мы наблюдали в республике Коми, это катастрофа 1994 года, когда на рельеф было выброшено свыше 100 тысяч тонн нефтепродуктов, можно оценить, что вот эти тяжелые фракции, они ну, в какой-то мозаике осядут на дне в соответствии с течениями, и периодически, когда вода будет теплеть, когда будут новые штормы, этот мазут будет источником поступления новых нефтепродуктов, как в виде такой нефтяной пленки на поверхности, так и что-то может будет дополнительно выбрасываться на берег. Убирают действительно, ну, скажем так, относительно хорошо. По данным МЧС, с которыми мы общались, это порядка 2000 человек. Техника тоже присутствует. Ну, люди делают все, что можно сделать в этой ситуации, но не все в силах. Нету на сегодня ни в России, ни в мире технологий, которые бы позволяли 100%, на 100% ликвидировать подобные катастрофы. Причем Тамань, Керчь, вот то, где это произошло, Это не самый худший случай с точки зрения наличия инфраструктуры, доступности техники, людей. То есть существуют регионы, где ведется добыча нефти, предполагается добыча нефти, где ситуация будет гораздо сложнее и где, скажем так, вот эти технологии, ну, скажем так, будут вообще не будут срабатывать.
Спасибо. Василий Спиридонов, Фонд защиты дикой природы. Вы специалист по морским проектам. Скажите, пожалуйста, вот фауне и флоре, собственно, морей Азовского и Черного, сколь сильный ущерб нанесен? У нас в эфире были эксперты, которые говорили, что уже 6-5 лет это может все само очиститься. Так ли это на самом деле?
Ну, вы знаете, если в первую очередь, конечно, мы видим птиц, которые... Проблема с птицами еще состоит в том, что они привлекаются к этим... Они не избегают, к сожалению, этих мазутных нефтяных... Ну, не мазутных, но нефтяных сликов, да, на поверхности. Вот. И проблема... Естественно, в первую очередь затрагиваются птицы. Дальше, скажем, что происходит. Естественно, могут быть затронуты морские млекопитающие, да, они страдают, если в их организм попадает какое-то количество, ну, достаточно количество нефтепродуктов. Ну, есть непроверенные пока, неподтвержденные данные о гибели двух дельфинов Афалин. Что, собственно говоря, может произойти, если дельфин выныривает для того, чтобы вдохнуть, вот, и попадает вот в такое вот нефтяное пятно, да, то есть, возможно, какая-то дезориентация, действительно, он может глотнуть мазута здесь, да, вот, ну, дальше, значит, собственно, что может происходить, вот, ну, если, скажем, будет происходить оседание мазута на морской траве, на зостере, которая растет там не непосредственно в проливе. В проливе ее нет из-за очень активной волновой деятельности. Она растет в заливах и лиманах по берегам пролива. Вот, и это очень так, важный биотоп, потому что здесь происходит и нерест рыб на морской траве, да. Вот, соответственно, может при оседании нефтепродуктов на морскую траву, вот, возможны какие-то токсические эффекты.
Вот. Василий, там еще сера вот эта лежит с одного из сухогрузов российских. Она как-то в контейнерах, разные я читал данные по этому поводу. Насколько сера опасна?
Ну, вы знаете, по этому поводу было много спекуляций, да, и, в общем, сейчас... Я надеюсь, что будут привлечены специалисты с российской и с украинской стороны, которые могут как-то ответить на вопрос о поведении серы, вот элементной серы в таких условиях. Да. В общем, большинство мнений, которые было высказано, вот, говорят о том, что элементная сера не очень активна. Вот. Насколько я знаю, по этому поводу ведутся постоянные консультации между российскими и украинскими спасателями. Вот. И, безусловно, будут приниматься какие-то меры, вот, по локализации, герметизации, возможно, впоследствии подъему.
Спасибо. Я напомню номер телефона, по которому слушатели могут позвонить к нам в студию прямо сейчас. Номер 8-800-200-22-12. Звонок со стационарных телефонов бесплатный для всех жителей России. Мы обсуждаем результаты стихийного бедствия в Керченском проливе в акваториях Черного и Азовского морей с экспертами-экологами, которые работали в зоне бедствия. Это Владимир Чупров из организации Greenpeace Россия и Василий Спиридонов из Всемирного фонда охраны и защиты дикой природы. Владимир, вопрос к вам. Понятно, что идет сейчас следствие, и там кому нужно и кому следует выяснит, в конце концов, я надеюсь, кто виноват. Однако, с вашей экспертной точки зрения, что главная причина трагедии за исключением природного фактора? Люди там в чем ошиблись?
Ну, отвечая на первую часть вопроса, действительно, то, что называется, стрелочники найдены будут. Скорее всего, это будет... Будут капитаны судов, которые проигнорировали штормовое предупреждение. Это будет начальник порта Кавказ, который находился вот в эпицентре всех этих событий. Но, скажем так, проблема, она не заключается только в том, что кто-то что-то не выполнил. Проблема, к сожалению, системная. И проблема, она лежит гораздо шире, чем, скажем, чем вот то, что происходило 11 ноября в конкретной точке вот вблизи Керчи. Что касается, во-первых, это проблема федерального уровня, прежде всего правительства Российской Федерации. Если система такова, что она позволяет выпускать в море, открытое море, судоходные речные, еще раз повторю, речные баржи, тем более баржи, которые, ну, скажем так, выработали свой ресурс. Мы знаем, что Волгодон 123, он, ну, по крайней мере, по нашим данным, он 3 или 4 года как не находился уже в морском регистре, и отсутствовал государственный контроль или система, которая бы исключила вот такую ситуацию. Вот это наталкивает на очень интересные выводы. Еще одна вещь, которую хочется затронуть, помимо государственного контроля, это непосредственно государственная политика по, скажем так, экологизации транспортного судоходства в части перевозок нефтепродуктов. Известная проблема, по крайней мере, 2-3 года назад, когда страны Балтийского региона пытались, скажем так, запретить однокорпусные танкеры, которые курсируют по Балтике. Так вот, правительство Российской Федерации занимало категорическую негативную позицию, отрицательную, для того, чтобы исключить, скажем так, переоборудование российского флота, который действует в Балтике, новыми, более безопасными танкерами.
Спасибо большое, Владимир Чупров. У нас есть звонок слушателя. Сергей Викторович из Москвы, вам слово. Добрый вечер.
Добрый день, уважаемая редакция. Значит, в силу обстоятельств я не буду говорить плохих слов, что наше правительство недальновидно ведет себя, не привлекают ни ученых, не используют то, что уже наработано. Вот вместо того, чтобы убирать руками весь этот мазут, есть технологии распылить ферромагнетик, а потом буквально идет автоматическое устройство, трактор, что угодно, с большим магнитом. Все это потом собирается и утилизируется, и можно пустить на переработку тот же самый мазут.
Спасибо большое, Сергей Викторович. Давайте послушаем комментарии экспертов. Василий Спиридонов, вам известно что-нибудь про такую технологию? Она может помочь?
Ну, вы знаете, я прежде всего я должен сказать, что я не специалист конкретно по ликвидации последствий. Я все-таки морской биолог, морской эколог, да, и моя область – это скорее воздействие вот таких вот событий, катастроф на морскую экосистему. На самом деле существует действительно довольно много способов, но тут нужно понимать, что, наверное, они должны быть, эти варианты должны быть под рукой. Вот. Дело в том, что, к сожалению, вот, скажем, практика нашей работы говорит о том, что планы, существуют планы, да, они, в общем, достаточно детально разработанные, вот, планы ликвидации нефтяных разливов, и над ними работают действительно серьезные специалисты, но они отстают от развития событий почти всегда. То есть, вот, скажем, развитие нефтеперевозок или нефтеразработок, разработок углеводородов, идет быстрее и, в общем, достаточно стихийно. Вот. И эти планы, вот, они просто не успевают обновляться. Вот. И, к сожалению, мы это наблюдаем практически везде. Вот. Так что я думаю, что из этого кораблекрушения в Керченском проливе, вот, а как мне сказали коллеги, морские спасатели, это должно квалифицироваться именно как кораблекрушение, вот, а уже не авария, потому что там есть человеческие жертвы, да, ну вот пока такой нейтральный более термин кораблекрушение, там, если не говорить катастрофа, вот, то вот уроки этого кораблекрушения должны быть как-то извлечены.
Спасибо большое. Слушатель Александр из Москвы, добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте. То, что случилось в Керченском проливе, это результат бардака с двоевластием, начавшегося после 91 года. Вывод. Россия должна вернуть себе Азово-Черноморское побережье, включая Крым. Благо, исторически к Украине это не имеет никакого отношения. Кстати, с Каспием, наполненным водой из русской Волги, та же история.
Александр, спасибо за ваше мнение, но политикой мы заниматься не будем. Хотя чуть-чуть ее коснемся. Но, в принципе, я бы не стал все-таки к войне с украинцами призывать. А Владимир Чупров, я хотел бы какой вопрос задать. Там действительно это российско-украинский берег. Разные версии у Москвы и Киева. Что произошло, кто виноват. Там всякие политические опять появились аспекты. Дамбу строить и так далее и тому подобное. Мы об этом говорить не будем, поскольку вы эксперты и экологи. Тем не менее, как там работают российские и украинские спасатели вместе? Там как-то можно договориться с ними или нет?
Ну, то, что мы видели и чему были свидетелями, во-первых, все, кто непосредственно убирает мазут, это российские граждане. Но должен заметить, что в координационном совете, это Порт Кавказ, значит, в штабе, на заседаниях принимает участие и украинская сторона, причем договаривается о конкретных технических деталях, шагах для того, чтобы минимизировать последствия катастрофы. То есть хорошая новость, что диалог идет, по крайней мере, никто никого не обвиняет, что вот виновата какая-то конкретная сторона, а идет работа по ликвидации нашей общей беды.
Скажите, пожалуйста, а как чей берег больше загрязнен, российский или украинский?
Российский загрязнен больше. Так получился. Такие были погодные условия, что российский, ну, получил большую часть вот этого загрязнения.
А, Василий Спиридонов, вам есть что добавить по этому вопросу?
Мне, конечно, есть что добавить. Я просто могу посоветовать слушателям, если кто-то хочет увидеть картину, как она выглядит из космоса, вот, зайти на сайт Всемирного фонда дикой природы, это www.wwf.ru, очень просто, да, вы увидите, значит, в анонсах вот тему вот разлива, да, заходите на нее, вот, и через ссылки, которые там содержатся, можно будет выйти на страничку, веб-страничку совместного проекта Всемирного фонда дикой природы и центра Сканекс. Вот, собственно, уже на сайт Сканекса, на него сложнее выходить. И вот, если, ну, проще зайти через сайт ВВФ, да, и там вы увидите космические снимки, которые, радарные снимки, которые позволяют эту картину этого нефтяного загрязнения визуализовать. То есть последний снимок по состоянию на 16 ноября, там действительно видно, как распространяется это загрязнение в Керченском проливе. Вот. И, ну, надо сказать, что единственное, что я могу, так сказать, добавить, как человек, наблюдавший это с вертолета, что это не сплошная пленка, как вот можно было бы заключить по анализу этих снимков. Все-таки любые снимки такие, они требуют некоторой заверки. Вот, а это просто концентрация таких отдельных, сравнительно небольшого размера пятен. Вот, да. Так, примерно, по крайней мере, это выглядит с вертолета.
Спасибо. Напомним, телефон студии «Радио Свобода» 8 800 200 ровно 2212. Слушатели могут нам звонить еще есть несколько минут. Вопрос к Владимиру Чупрову из Greenpeace России. Скажите, пожалуйста, вот через полгода туристы поедут на это Азовское Черноморское побережье. Они будут купаться в мазуте или там все к этому моменту уберут и экологическая ситуация улучшится заметно?
Ну вот на ситуацию 16 ноября... То, что мы видели на этих двух косах Тузла и Чушка, в принципе, работы ведутся таким образом, что в ближайшие дни, скорее всего, то, что лежит на берегу, а это полоса 2-6 метров в виде комков водорослей замазученных, это будет убрано. Еще раз, к счастью, это не нефть и убирается легко. Вопрос, что произойдет через полгода, это очень хороший вопрос, его сейчас очень сложно спрогнозировать, но, как нам кажется, риск того, что мазут, который находится сейчас на дне, ну, по каким-то физическим законам окажется на поверхности или в результате шторма будет вынесен на берег, он все-таки остается.
Василий Спиридонов, по вашим оценкам, как правильно называть? Это экологическое бедствие, это катастрофа. Серьезно ли это все в масштабах, ну, в мировых, если хотите?
Ну, вы знаете, и поскольку я сейчас как-то вовлечен вот в попытку некоторого прогноза событий, да, вот, я обратился, ну, с коллегами мы обратились к опыту похожих разливов, причем это именно разливы не таких вот светлых нефтепродуктов, как их называют, да, а именно мазута. У нас уже в бывшей нашей стране, в Советском Союзе, был очень крупный разлив мазута в Клайпедском порту в 1981 году. Вот, это была авария танкера, который... Ну, очень, кстати, похожая ситуация. Вот, танкер очень... ну, не то чтобы... То ли пренебрег сначала штормовым предупреждением, то ли очень медленно снимался с якоря, должен был выйти в море во время шторма, но его выбросило на камни, вот, получил пробоину. Вот тогда вытекло 16 тысяч тонн. То есть, независимо от того, как сколько в итоге... каким, так сказать, как будет оценен разлив в Керченском проливе, это больше, значительно больше. Вот. Но это было достаточно серьезно. Это было достаточно серьезно, и последствия ощущались на протяжении, по крайней мере, 5 лет. Вот. Ну, как я уже сказал, это была... это был более... тогда вылилось гораздо больше.
Владимир Чупров, простите, вы говорили о том, что есть эта часть системной проблемы. Есть, по вашему мнению, основания полагать, что будут сделаны выводы из того, что случилось? Как об этом говорят сейчас многие эксперты-экологи, о том, что такие выводы надо делать, и что ситуация улучшится вот, с точки зрения того, о чем вы говорили, и об этих вот танкерах с двойным дном, и о системе предупреждения такого рода, там, борьба там, с расхлябанностью капитанов и так далее? Или все так останется?
Очень хотелось бы надеяться, что это приведет к каким-то изменениям. Но опыт того, что происходит на Сахалине, там известные проекты по добыче нефти и газа Сахалин-1, Сахалин-2, то, что сейчас произошло в Керченском проливе, то, что происходит в других секторах энергетики, например, ядерная энергетика, к сожалению, дают очень много поводов для того, чтобы усомниться, что... какие-то выводы, серьезные выводы будут сделаны. Вот здесь прозвучал хороший тезис, что существуют технологии, так давайте их разрабатывать, применять и включать в планы ликвидации последствий.
Спасибо. Я благодарю тех слушателей, кто принял участие в программе «Время свободы. Итоги недели». Благодарю наших экспертов. Это экологи Владимир Чупров и Василий Спиридонов из организации «Greenpeace Россия» и Всемирного фонда дикой природы. Во второй половине часа представлю вам традиционные рубрики программы «Обзор американских еженедельников. Неделя без политики. Курьез недели. Политик онлайн». А в воскресенье в 13 часов по московскому времени в эфир «Свободы» выйдет программа «Время за рулем». 18 ноября автор и ведущая программа Вероника Баде посвятит свой выпуск Всемирному дню памяти жертв дорожных аварий. А программу «Итоги недели» продолжим после сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости. В Каспийском море из-за наступления темноты прекращены поиски пропавшего российского сухогруза с 12 моряками. Предполагаемый район бедствия – Центральный Каспий, примерно в 170 километрах от города Дербент. Связи с экипажем по-прежнему нет. В столице Удмуртии и Ижевске прошла несанкционированная акция против политики местного руководства и монополизации власти в России. Возле дворца президента республики на митинг собрались около 1500 человек. Арестован заместитель министра финансов России Сергей Старчак. Он подозревается в крупных незаконных финансовых операциях. По делу проходят также 2 предпринимателя. Верховный суд России назначил на 20 ноября рассмотрение иска Союза правых сил об отмене регистрации кандидата в депутаты от «Единой России» Владимира Путина. В Москве прошли акции противников и сторонников президента Владимира Путина, организованные активистами Народно-демократического союза и движения «Мы». В Косове сегодня выборы в парламент и местные органы власти, которые могут стать прологом к независимости края от Сербии. Косовские сербы бойкотируют голосование. Афганские вооруженные силы вскоре начнут оснащаться по стандартам НАТО. На смену устаревшему советскому оружию придет американское.
20 часов 32 минуты в Москве. Программу «Итоги недели» ведет сегодня Андрей Шарый. Что чувствует палач, приводящий в исполнение смертный приговор? В чем главные политические и экономические проблемы Михаила Саакашвили? Выживет ли сицилийская мафия после ареста крестного отца Сальваторе Ло Пиккола? Ответы на эти вопросы ищите в свежих номерах американских еженедельников Time и Newsweek. Обзор подготовила Елена Архипова.
В Америке есть немало сторонников смертной казни. Но люди, которые чувствуют себя ответственными за вынесение приговора и непосредственные исполнители решения о высшей мере наказания, все чаще стараются уклониться от этой страшной миссии. Штат Техас занимает первое место в США по числу приведенных в исполнение смертных приговоров. В 2000 году там казнили чуть ли не каждую неделю. Но в последнее время все странным образом изменилось. Техасские прокуроры все реже требуют применить смертную казнь даже за убийство с отягчающими обстоятельствами. В прошлом году такой приговор вынесли только 15 преступникам, в то время как 10 лет назад число приговоренных к высшей мере в среднем составляло 35 человек в год. Такая же тенденция наблюдается и в других штатах, где еще не отменили смертную казнь. По мнению Newsweek, очень многое зависит от способов лишения жизни преступников, которые, с точки зрения закона, недостойны жалости. Смертельные инъекции, которые считаются самым безболезненным способом умерщвления, часто приводят к долгим страданиям от удушья. Те, кому довелось видеть казнь на электрическом стуле, потом всю жизнь будут с ужасом вспоминать сполохи пламени вокруг головы обреченного. Многие падают в обморок при виде предсмертных конвульсий человека в газовой камере. Очень трудно найти врача, который согласится присутствовать при исполнении смертных приговоров. А прокуроры нередко отвечают, что когда они смотрят на фотографии трупов жертв-убийц, то считают смертную казнь справедливым наказанием, но, побывав в церкви воскресным утром, настроены категорически против ее применения, замечает Newsweek.
Причина, по которой президент Грузии Михаил Саакашвили сейчас оказался в трудном положении, слишком активное проведение реформ, полагает Newsweek. Одновременно с экономическими преобразованиями Саакашвили ежедневно решает проблемы, связанные с усмирением сепаратистских настроений, борется с последствиями торгового эмбарго, установленного Москвой, а также ориентирует страну на сближение с НАТО и Западом. Взвалить на себя такую работу сможет не каждый, но деятельность президента уже приносят результаты. По сведениям Всемирного банка, в рейтинге стран, наиболее благоприятных для ведения бизнеса, Грузия еще недавно занимала 112 место. В 2007 году страна переместилась на 18-ю позицию, опередив Корею, Францию и Германию. Это самый впечатляющий рост, зафиксированный Всемирным банком за всю историю его существования, указывает еженедельник.
Чрезмерные амбиции губительны для любого мафиози, даже самого могущественного. Простому солдату нелегко достичь высшего поста в преступной иерархии, и Сальваторе Ло Пиккола долгие годы вынужден был скрывать свои заветные помыслы. Но он сумел виртуозно сыграть на вражде мафиозных кланов Палермо и стал главой преступного сообщества столицы острова Сицилия. Однако 65-летний Сальваторе счел, что этого недостаточно. В его планы входило захватить контроль над всей Сицилией, расширить контакты с гангстерами США и даже получить титул «босса боссов». После этого его судьба была предрешена. 5 ноября вместе с 32-летним сыном, которого Сальваторе готовил в преемнике, он был взят под стражу по обвинению в убийствах. Казалось бы, мафия обезглавлена. Однако преступные сообщества давно научились приспосабливаться к кризисным ситуациям. Они уходят в подполье и поднимают голову только в случаях крайней необходимости. Крестные отцы, как правило, очень влиятельные люди, но сама по себе мафия всегда оказывается сильнее своих могущественных лидеров. С арестом Сальваторе Ло Пиккола расширение связей с преступным миром Соединенных Штатов на время приостановится, но контакты, без сомнения, будут продолжаться, поскольку именно благодаря этим контактам удается обеспечивать доставку наркотиков, торговлю оружием, отмывание денег и богатеть за счет прочего нелегального бизнеса, пишет Time в статье под заголовком «Мафия обезглавлена, мафия приспосабливается».
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Итоги недели – неделя без политики. Работы художников группы «Синие носы» Славы Мизина и Саши Шабурова контрабандно выставлены в одной из берлинских галерей. Картина с голыми целующимися милиционерами стала известной и в России, и за ее пределами после того, как российские власти попытались сорвать проведение подобной выставки в Париже. Из Германии корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер.
В берлинской галерее «Deal Projects», всего в нескольких метрах от знаменитого «Checkpoint Charlie», можно увидеть 17 работ «Синих носов», в частности «Эру милосердия», так раздражающих министра культуры России Соколова, целующихся геев-милиционеров. Показ на Западе этой и других работ художников и их коллег по направлению соцарт министр назвал «позором России». «Позор России» в подназвании берлинской выставки. На работы «Синих носов» не были ранее пропущены таможней в Дрезден и недавно российскими культурными властями в Париж на выставку «Соцарт. Политическая искусство из России». Именно эти 17 непропущенных работ «Синих носов» и демонстрируются в Берлине. Как же берлинскому галеристу Фолькеру Дилю удалось провести картины через таможню? «Очень просто», — весело отвечает он, — «на компакт-диске. Это же абсурд, когда политики думают, что они сегодня могут остановить распространение картин. На выставке доминируют работы, в которых головы или, по другой версии, маски известных политиков разных стран и народов смонтированы с обнаженными телами во фривольных позах. Диспропорция голов и тел очевидна и говорит о том, что это не более чем шутка, которая кому-то может прийтись по вкусу, а кому-то нет. Но российские защитники устоев, видимо, так обожествляют власть как таковую, что не пропустили в Париж монтажи не только с маской Путина, но и с масками Буша и Бен Ладена, а заодно и работы с изображением свастики или Гитлера. Берлинский галерист Фолькер Диль сказал в интервью журналу «Штерн»: «В России на самом деле нет никакой проблемы в том, чтобы показывать подобное произведение искусства. Государственной цензуры не существует. И только в том случае, если скандальная картина должны пересечь границу, политики начинают опасаться за репутацию своей страны. Проблему представляют защитники-самозванцы, которые хотят разрушить культуру». Я спросил коллегу Диля, берлинскую галеристку Марину Зандман, специализирующуюся на современном российском искусстве, что, на ее взгляд, двигало Фолькером Дилем и как западная публика, в силу карнавальной культуры, привыкшая к карикатурным на грани порнографии изображениям действующих политиков, воспринимает искусство «Синих носов».
Для западного галерейщика интересно выставить работы группы, такой как «Синие носы», которую я не обязательно причислила бы к соцарту, а скорее к постсоцарту или вообще не к соцарту, а просто к актуальному искусству, с точки зрения, с одной стороны, солидарности с художниками, которые занимаются чисто художественными вопросами, тем не менее вторгаясь в социальный контекст своей страны. И, кроме того, поддержать, может быть, галерею или поддержать, скажем, организаторов такой выставки, как выставка соцарта, которая сейчас проходит в Париже, в Красном доме. Это скорее акт солидарности с себе схожими людьми, которые работают, к сожалению, в очень узких рамках свободы, которая возможна в России. Меня крайне удивляет, что российские власти ничему, казалось бы, не научились после того опыта, который был приобретен советскими властями, например, при разгроме бульдозерной выставки. Ведь если бы тогда власти позволили художникам спокойно выставить свои работы, то, наверное, никакого бы особенного ажиотажа это бы не вызвало. Только вмешательство, грубое вмешательство власти привело к такой эскалации. Для западного зрителя интереснее не столько то, что делают «Синие носы», а то, что именно эти работы вызвали столько шума и вызвали такой протест со стороны российского правительства, российских властей.
Выставка в Берлине «Синие носы. Позор России» продлится до 15 декабря. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Берлин.
Великобритания. Они оживленно обсуждают разрыв одного из наследных принцев Гарри со своей возлюбленной Челси Дэнни. При дворе поговаривают, что озабочена королева. Она обеспокоена тем, что эта история может убедить общественность. Молодое поколение королевского семейства, как и их родители, не способны на стабильные отношения. Из Лондона корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Принц Гарри, 22-летняя студентка Лидского университета Челси Дэви, встречались 3 года. В Англию Челси приехала из Зимбабве, а ее родители живут сейчас в Южноафриканском Британской Республики. Говорят, что она плохо адаптировалась к британскому климату и британскому образу жизни. Скучает по семье и родине и чувствует себя не в своей тарелке. Близкие друзья Челси рассказывают, что на днях она позвонила Гарри и со слезами предложила ему временно разъехаться, сделать перерыв в их отношениях, сославшись на то, что ей нужно какое-то время, чтобы осознать и понять собственную идентичность. Друзья Челси уверяют, что она и принц любят друг друга, и что речь идет всего лишь о временном перерыве в отношениях. Однако представитель Букингемского дворца заявил, что отношения Гарри и Челси подошли к концу, и что сейчас принц сосредоточится на военной службе, а Челси на учебе. Поговаривают, что Челси была особенно расстроена тем, что в прошлом месяце Гарри предпочел отправиться во Францию на финальный матч первенства мира по регби, в котором играла сборная Англии, вместо того, чтобы посетить вечеринку, посвященную ее дню рождения. Уже после разрыва принц Гарри был замечен в одном из лондонских ночных клубов в компании друзей, среди которых была девушка, удивительно похожая на давнюю возлюбленную Гарри, юную телеведущую Натали Пинка. Любопытно, что в этот же день в другом лондонском ночном клубе веселилась с приятелями Челси, которая откровенно заявила, что вряд ли может доверять Гарри, когда он проводит время не с ней. Возможно, что именно разрыв с Челси подтолкнул принца Гарри заявить, что если его не направят вместе с подразделением, в котором он служит, в Афганистан, он уйдет с военной службы. В мае этого года ему было отказано в просьбе служить в Ираке под предлогом того, что его появление там привлечет внимание террористов. Комментаторы поговаривают, что разрыв Гарри и Челси был неизбежен, поскольку у их романа нет брачной перспективы. Принц не может жениться на Челси из-за ее неаристократического происхождения. Однако королевский биограф Роберт Лейси с этим не согласен.
Мы живем не во времена царей и кайзеров и чистоты королевской крови. Причина, по которой британская монархия сохранилась и не стала анахронизмом, состоит в частности в том, что ей удается модернизировать старинные и отжившие установления. Королева, как и любая современная бабушка, хочет, чтобы ее внуки создавали семью с людьми, которых любят, и их социальное происхождение при этом несущественно. Более того, существует мнение, что это даже на руку современной монархии.
Говорил королевский биограф Роберт Лейси. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Курьез недели. В Соединенных Штатах очередная вспышка интереса к летающим тарелкам. Об НЛО говорят по телевизору, они стали темой президентской кампании. Из Вашингтона корреспондент Радио Свобода Владимир Абаринов.
В американской массовой культуре летающие тарелки прочно обосновались где-то между привидениями и астрологией. Причем, если в привидения верят треть американцев, то в НЛО больше половины, целых 56%. Одно из главных занятий уфологов, помимо сбора и систематизации свидетельств, попытки добиться от правительства рассекречивания материалов о контактах с инопланетными цивилизациями, которыми будто бы обладают Пентагон, ЦРУ и другие подобные ведомства. Время от времени случаются вспышки всеобщего интереса к НЛО. На сей раз вспышка не связана с каким-то новым инцидентом. Инициатором нынешней волны стал обозреватель телекомпании NBC Тим Рассерт. Он вел теледебаты кандидатов в президенты от Демократической партии и вдруг задал одному из них, Денису Кусиничу, нестандартный вопрос.
Конгрессмен Кусинич, крестная мать вашей дочери, Ширли Маклейн, пишет в своей новой книге, что вы видели НЛО над ее домом в штате Вашингтон, что вы ощутили в душе связь с этим объектом и что этот случай дал новый строй вашим мыслям. Так вы видели НЛО?
Видел. Это был неопознанный летающий объект. Так ведь? Неопознанный. Я видел нечто. Джимми Картер тоже видел НЛО. Имейте в виду, в этой стране больше людей, которые видели НЛО, чем тех, кто одобряет президентство Джорджа Буша.
Спустя несколько дней на вопросы о летающих тарелках пришлось отвечать другому кандидату демократов, Биллу Ричардсону, потому что Ричардсон – губернатор штата Нью-Мексико. Именно в этом штате, близ города Росуэлл, в 47 году произошло одно из самых ранних событий, занесенных уфологами в их святцы – крушение инопланетного космического корабля. Фрагмент из интервью Билла Ричардсона телекомпании Fox News.
Губернатор, в своей книге 2004 года вы писали, что правительство должно рассказать все, что оно знает о катастрофе 1947 года в Росуэле. Чего американский народ не знает о катастрофе 1947 года?
Ну, прежде всего, я не верю в НЛО. Во-вторых, не думаю, что существуют какие-либо доказательства. Проблема, как и во многих других случаях, состоит в том, что федеральное правительство не раскрывает всю информацию, которая у него есть, и это внушает подозрения. Ну, а кроме того, послушайте, я ведь губернатор Нью-Мексико. Росуэлл – прекрасный город в моем штате. У них там есть музей НЛО. Признаюсь, иногда я подогреваю интерес ради привлечения туристов. Я губернатор, это моя работа. Но суть дела состоит в том, что федеральные власти, особенно Пентагон, должны просто передать огласке всю информацию, какая у них есть, чтобы публика могла сама составить представление об этом.
Летающие тарелки лично наблюдали президенты Рональд Рейган и Джимми Картер, а президент Эйзенхауэр будто бы даже подписался на планетной цивилизации секретный договор о ненападении. В последнее время в существование НЛО уверовал бывший губернатор Аризоны Файв Саймингтон, увидевший тарелку в небе над столицей штата, городом Финикс. С Саймингтоном беседует Ларри Кинг.
Первоначально я был скептиком.
И на вас повлияло собственное наблюдение?
Я был одним из очевидцев событий в Финиксе. В 1997 году я видел светящийся клинообразный летательный аппарат огромных размеров, который пролетал ночью над Финиксом. Там было на что полюбоваться.
Вместе с Саймингтоном в шоу Ларри Кинга участвовали и другие очевидцы. Один из них – отставной полковник военно-воздушных сил США Чак Холт. Он был первым заместителем командира американской базы Bentwaters-Woodbridge в Англии и в январе 80-го года наблюдал полет и приземление неопознанного объекта.
Я увидел огни, происхождения которых не мог объяснить. Очень необычные огни. Они были не похожи на обыкновенный источник света. Они были овальной формы, 25-40 сантиметров в диаметре, середина черная. Они мерцали и переливались, как будто это был расплавленный металл. Объект двигался горизонтально между деревьями. Потом приблизился к нам, отступил. Мы пытались подойти ближе, разглядеть, что это такое. Эта штука перелетела над нами и села на поле позади нас. Мы отправились к полю и наблюдали за объектом несколько минут.
Все участники шоу Ларри Кинга пришли в понедельник и на пресс-конференцию в Вашингтонском национальном пресс-клубе. Помимо них, там были бывшие военные и чиновники из Великобритании, Франции, Чили, Перу и Ирана. Они в очередной раз потребовали от правительства США снять гриф секретности с материалов о пребывании инопланетян на Земле. А нам осталось послушать кинозвезду Ширли МакЛейн, которая свято верит в НЛО. Она тоже участвовала в шоу Кинга.
А почему, как ты думаешь, ну почему они не сели в центре Вашингтона?
Послушай, мне было 18 лет, мы жили в Арлингтоне, штат Вирджиния. 19 июля 1952 года НЛО пролетели на бреющем полете над Капитолием и Белым домом. Я записала это в своем дневнике. Никто не знал, что это такое. Все рубильники на распределительных щитах включили сами собой. Все были сбиты с толку. Прошло несколько дней, и Труман, тогда президентом был Труман, послал генерала Сэнфорда на телевидение. У меня есть эта пленка. Он пришел и сказал: «Это не наши и не русские. Мы не знаем, кто это такие».
Гарри Труман был первым президентом, которому доложили о летающих тарелках. Но он в них не поверил. «Я никогда не видел фиолетовую корову», будто бы сказал Труман, «и надеюсь никогда не увидеть».
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимир Абаринов. В эфире «Радио Свобода» программа «Итоги недели». Рубрика «Политика онлайн» возвращает нас к событиям в России. У микрофона «Свободы» Александр Гостев, Андрей Шароградский.
Доктор политических наук Абдул-Хаким Султыгов предан повсеместному поношению. А все потому, что он попытался по-своему, по-научному, решить проблему 2008. Так начинается статья Ильи Мильштейна «Пророк в Единой России», которую можно прочитать на сайте Грани.ру. Мильштейн напоминает, что на днях ударить, как выражается автор, по Султыговщине счел необходимым сам Глеб Павловский, который размашисто, продолжает автор, заклеймил фашизмом идею трудоустроить Путина в качестве живого
Бога.
Напрашивается вывод. Идея Султыгова никогда, ни при каких обстоятельствах не будет воплощена в жизнь. Второй президент России не станет ни Дэн Сяопином, ни Лёшкой Букашевым. Однако я бы постерегся делать такие скоропалительные выводы. Конечно, сегодня еще рано говорить о том, что униженному и оскорбленному проекту Султыгова суждена жизнь вечная. Что элиты вместе с прозревшим Павловским принесут присягу на верность ушедшему гаранту, который из прекрасного далека, из кресла руководителя «Газпрома», с ближней дачи, из испанского замка, из космоса, станет давать новой власти свои советы постороннего. Но если Владимир Владимирович будет жив и здоров в ближайшие годы и всерьез отправится на покой и даже не пожелает возвращаться на следующий срок после внезапной, излечимой лишь на пенсии болезни Зубкова, то куда же он денется при таком рейтинге и такой силе электоральной любви, какая скоро будет нам явлена на выборах в Нижнюю палату?
В общем, делает вывод Илья Мельштейн, Глеб Павловский поторопился со своим фашизмом.
Есть основания также полагать, что к тем же мыслям склоняется и сам Путин. Метод спецоперации, которым он пользуется в диалоге со страной, отличается простотой, без всяких там преемников и третьих сроков, перенесенных на 4 года вперед. А этому все будут рады, включая осчастливленную им партию власти, отдельные так называемые оппозиционные фракции, народ в целом и лично доктора политических наук Абдул-Хакима Султыгова.
Как подытоживает Илья Мельштейн, все, в общем, будут рады, за исключением смутьянов и русофобов.
При всей внешней, не подберу другого слова, бредовости предложения Султыгова, что-то там, видимо, происходит, что-то клубится, и, может быть, не один к одному, но как-то история повторится, а как, нам пока еще не сказали. Действительно, Владимир Владимирович ловит кайф, наблюдая всю ту суету с мечущимися людьми, которые ждут от него знака свыше, ждут от него слова и никак не могут дождаться. Вопрос, правда, еще в том, знает ли он сам, чего хочет. И на этот вопрос существуют самые разные ответы. Непонятно все пока. И непонятно, понятна ли ситуация самому Путину.
Илья Мельштейн, пророк в «Единой России», сайт «Грань.ру».
Конформизм, неистовый, активный, инициативный, теперь в моде, пишет Андрей Колесников в своей статье на сайте Газета.ру.
Два президентских срока промывки мозгов, все более и более прямолинейные, не прошли даром. Для ностальгирующих по застою его атмосфере, для просто уставших людей, для молодого поколения детей путинского большинства, не имеющего иммунитета от массовых рецидивов единомыслия. Раньше ведь как думали? Дадим свободу передвижения, широкий ассортимент продуктов, бешеный темп жизни и этого будет достаточно, чтобы политическая демократия и либеральная экономика процветали, будучи поддержанными абсолютным большинством молодого, образованного, адаптированного среднего класса. Но адаптированному среднему классу ничего не надо в принципе, особенно политической демократии, тем более, что он не видит никакой связи между ней и своим относительным достатком, выражающимся главным образом в стоянии в пробках в личном автотранспорте. Высшим классам тем более ничего не надо. Своим окончательным социальным самоопределением и артикулированием интересов и жизненных установок его представители обязаны исключительно путинской эпохе. Это абсолютно новый класс сверхновых, сверхбогатых. Они знают правила игры этой эпохи. Откупайся или проиграешь.
Низшему среднему классу, борющемуся с переменным успехом за выживание, конечно, кое-чего не хватает. Но он боится одного, как бы при новом вожде не стало еще хуже, отмечает Андрей Колесников.
Того же боятся и политическая, метафорически выражаясь, элита. Страшно, что преемник поменяет правила игры, ротирует кадры, поставит на другой клан в других погонах, установит иные размеры откатов, переиграет, переделит, перепутает. Уж лучше этот, при нем понятно, что и как. Не учитывается только то, что уходящий начальник за 8 лет своего президентства тоже, мягко говоря, эволюционировал. Путин 2000 – это не Путин 2003, а Путин 2007 – это вообще что-то особенное. Поэтому никаких гарантий сохранения правил игры и раскладов нет и при потенциальном третьем сроке или сохранении за нынешним главой государства мифического национального лидерства. И тем не менее модно быть за Путина, слышится, за родину, за Сталина. Модно быть не просто молодым, но вопреки любым биологическим пружинам и историческим параллелям, модно быть молодым конформистом. Даром, что ли, для них придуман целый государственный комитет по делам молодежи, а частоты радиокультура, что характерно и символично, будут переданы станции «Юность».
Но конформизм уже делает свое черное дело. Происходит отрицательная селекция человеческой породы, делает вывод Андрей Колесников.
Когда единственным
критерием нормальных деловых качеств является лояльность власти. Получается такая ситуация, что селекция кадров происходит не по критериям каким-то нормальным для, скажем, бизнеса, для любой другой работы, а по критериям верноподанности и лояльности. Соответственно, мы получаем очень некачественную элиту, которая не готова к управлению, а готова только к исполнению команд. Причем, если в политической сфере исполнение команд еще более или менее возможная вещь, то, скажем, в сфере чисто управленческой, в сфере исполнительной власти, просто исполнение команд недостаточно, здесь нужны совершенно другие качества. Соответственно, конформизм оказывается не просто с человеческим свойством, а некоторым таким фактором, который разрушает управленческую систему в России, которая ухудшает качество человеческого капитала в России.
Андрей Колесников, «Мода на конформизм», сайт «Газета.ру».
Человек недели «Радио Свобода», кинорежиссер и киносценарист Эльдар Рязанов, отмечающий свой 80-летний юбилей. Эльдар Рязанов родился в Самаре, окончил институт кинематографии в Москве, несколько лет снимал документальное кино. Известность получил после выхода в 1956 году комедии «Карнавальная ночь». Среди других самых известных фильмов Рязанова – «Гусарская баллада», «Берегись автомобиля», «Ирония судьбы», «Вокзал для двоих», «Служебный роман», «Гараж», «Невероятные приключения итальянцев в России». Последняя работа Рязанова – фильм «Андерсон. Жизнь без любви». Он народный артист СССР, лауреат государственных премий и многих других профессиональных наград. О человеке недели «Радио Свобода» говорит его друг, кинорежиссер Петр Тодоровский.
Поистине народный артист СССР, РСФСР. Его фильмы любимы народом. И если обратить внимание, в праздники бывает так, что почти все телеканалы одновременно, в одно почти одно и то же время показывают его фильмы. Конечно, каждый талантливый человек обязательно вкладывает часть своей жизни, своей биографии, своих чувств, своего главного героя. Конечно же, это Эльдар. Я думаю, что он в каждом фильме Эльдар присутствует. Так же, как живописец, который рисует портрет, он обязательно себя там вкладывает и себя там тоже рисует. Это у него есть и жесткие картины, там «Гараж», например, понимаете, он же очень разнообразный. Вот. И есть веселые, смешные, да, грустные комедии, печальные комедии, яркие комедии. Он очень разнообразный, но он комедиоров, конечно же, комедиоров. Он человек очень серьезный на съемочной площадке. Вот. И он, конечно, как и всякий режиссер во время съемок переживает, потому что и большие потери всегда мы ощущаем, что мы не можем реализовать те замыслы. В жизни это веселый, это интересный, с ним общение просто одна радость. У меня выпало такое счастье довольно часто с ним встречаться в компаниях за хорошим столом, где, конечно же, он чаще всего играет первую скрипку. Я обожаю актера, потому что он им предоставляет хорошие роли, им нравится, как он с ними работает. Он знает, что он хочет, он не морочит голову актерам. Он сразу им говорит, кто что играет, какой человек, какой характер, прочее, прочее. От этого происходит любовь актера к режиссеру. Это талант, очень своеобразный талант. Он по-своему видит мир, по-своему видит людей. Он их любит, обязательно он их любит. Он вместе с ними смеется. Спасибо ему за его талант.
О «Человеке недели» «Радио Свобода» Эльдаре Рязанове говорил кинорежиссер Петр Тодоровский. В эфире «Радио Свобода» прозвучала программа «Итоги недели», над которой работали продюсеры Наталья Пахомова и Илья Бобчинецкий. Итоги минувших 6 дней подводил в студии «Свободы» Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до начала следующей недели. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волнах «Радио Свободы» и в выходные дни после новостей, а также в 7 утра. В воскресенье в эфир выйдет программа Ольги Беклемищевой «Медицинский час». Этот выпуск посвящен диагностике детских неврозов. Всего доброго. Будем слушать «Свободу» вместе.